Глава 5. Убийство как способ решения проблем. Эпиграф. Люди, умеющие убивать других людей, делятся на две категории. Тех, кого специально учили это делать, и самоучек. Парадокс состоит в том, что самоучки убивают чаще. Советник юстиции Трембицкий, старший следователь по особо важным делам прокуратуры Тиходонской области. Конец эпиграфа. В предусмотренной планом Z северокавказской зоне режима повышенной безопасности, центр которой располагался в Тиходонске, продолжали проводиться заградительные, фильтрационные и оперативно-профилактические мероприятия. На дальних границах режимного периметра бойцы дивизии внутренних войск перекрыли грунтовые сельские дороги и тропинки, которыми пользовались похитители скота, перевозчики наркотиков и прочий малоорганизованный криминальный люд из сопредельных Кавказских республик. На основной трассе стоял суровый тиходонский ОМОН, с которым безуспешно пытались договориться по-хорошему представители крупных преступных кланов, привыкшие свободно гонять через прозрачную границу грузовики с самодельной водкой, оружием, мешками настоящих и фальшивых денег, цистерны с бензином и соляркой. Несколько раз мощные КАМАЗы на скорости прорывали сквозь заслон, снося хлипкие барьеры передвижных ограждений, но ОМОНовцы открывали огонь, дырявили скаты и кузова, а непонятливых водителей вразумляли самым убедительным, хотя и абсолютно незаконным способом. Пули и мощные кулаки убедили, наконец, заинтересованных лиц, что с ними не шутят, и они предприняли попытку запугать мешающих делать дело ментов. Утром КПП на роскошной иномарке, название которой никто из бойцов определить не смог, подъехал чрезвычайно уверенный в себе огромный краснолицый и усатый джигит, одетый с вызывающей кавказской роскошью, с массивным, как кастет, золотым перстнем и выставленной на показ золотой цепью с палец толщиной. На поясе у джигита, едва прикрытой легкой курточкой из превосходной лайковой кожи, висел пистолет в открытой кобуре, а в машине лежал короткий автомат. «Где командир?» — с подчеркиваем акцентом спросил он. «Серьезный разговор есть». Командир на месте не оказалось, а заместитель капитан Водолей вышел к визитеру. Он не уступал джигиту ни ростом, ни телосложением, и хотя одет был попроще, в защитный камуфляж с десантной тельняшкой, уверенностью превосходил его. Очевидно, исходящие от Водолея биоволны смутили джигита, но отступать он не собирался. «Смотри сюда!» Распахнув багажник иномарки, он показал большой полиэтиленовый мешок, набитый пачками денег. «Хочешь, себе бери, хочешь, на всех дели. Мало еще привезем, но мешать нам не надо». «А что будет?» — лениво спросил Водолей, щупая джигита внимательным взглядом маленьких медвежьих глазок. «Нехорошо будет. У нас народ горячий, все друзья, родственники, оружие есть, мы обид не прощаем. И когда нам мешают, не любим». Джигит полез за пазуху, извлек конверт. «Вот, просили предать». Капитан прочитал письмо. На двух страницах изобилующего ошибками корявого рукописного текста содержались угрозы в адрес командира, бойцов и всех их родственников до седьмого колена. Угрозы были изощренно зловещими. Часто встречалось обещание превратить ОМОНовцев в женщин. «Ясно», — Водолей сунул письмо в карман. «Разрешение на оружие есть?» «При чем это?» — полуудивился, полуоскорбился джигит. «Конечно, есть!» Он достал документ с гербовой печатью и витиеватой подписью. «Видишь, кто подписал? Сам президент!» «Я такого президента не знаю», — спокойно сказал капитан. «На территории России разрешения выдаются органами внутренних дел. Такое разрешение у тебя есть?»
«Я на 2 метра на твою территорию заехал. Могу назад сдать».
«Ты и живешь на российской земле. Был бы приказ, мы бы вас этому давно научили». Водолей махнул рукой и скомандовал подскочившим бойцам. «Досмотреть машину, проверить документы, деньги, оружие изъять, составить протокол». Джигит рванулся в сторону, но Водолей поймал его за руку, легко остановил и изогнул кисть на болевой прием. «Давай пушку сюда». Пистолет из открытой кобуры перекочевал в карман армейского комбинезона.
«Я твою маму!»
— Водолей без замаха ударил и сбил противника с ног. Тот вскочил и вновь кинулся на капитана. Несколько точных ударов опять бросили его на землю. Теперь он вставать не торопился. Капитан присел рядом на корточки и спокойно объяснил, что он сам и его бойцы могут превратить в женщину и джигита, и его друзей, родственников, и вообще всех соплеменников. А заодно сообщил, что тиходонский ОМОН соблюдает принцип кровной мести, столь любезной единоверцам джигита. И если кто-то из бойцов окажется ранен или, упаси бог, убит, то его кровь падет на головы жителей приграничной полосы. Это же предупреждение было сделано во всеуслышание для местных в течение следующего часа. Опозоренный джигит отбыл в свояси, а Водолей выдвинул вперед два БТРа и распорядился выдать бойцам дополнительный боезапас. Но больше попыток наехать на ОМОН сопредельная сторона не предпринимала. Зато отряды вооруженных и груженных чем-то людей попытались пройти через перевалы. Раньше их закрывала местная милиция, договориться с которой не составляло особого труда. Теперь горы оседлали солдаты оперативной бригады дивизии внутренних войск. Краповые береты в разговоры не вступали, пытавшихся сократить дистанцию укладывали лицом в грязь и отнимали оружие. На Клухорском перевале заслон попытались сбить с двух сторон. Из Абхазии возвращался отряд боевиков Конфедерации горских народов, а навстречу двигались чеченские контрабандисты с двумя мешками фальшивых долларов. Именно насчет этого груза безуспешно столковывался с капитаном Водолеем черноусый джигит. 15 несговорчивых спецназовцев были для 40 человек костью в горле, и они, переговорив по портативным рациям, одновременно бросились в атаку, рассчитывая на численное превосходство и южный темперамент. Командир группы краповых беретов старший лейтенант Крапивин по плотности огня определил, с какой стороны находится больше стволов, и выставил туда станковый пулемет, гранатомет и 7 автоматчиков. По другому склону работали ручник и 4 автомата. Очень скоро и считающие себя мастерами боевых действий добровольцы КГН, и привыкшие к скоротечным городским перестрелкам контрабандисты поняли, что такое стратегически выгодная позиция, профессиональная военная подготовка и мощное оружие. Кинжальный огонь станкача мгновенно прорядил конфедератов, а пущенная в основание неустойчиво стоящего камня граната вызвала небольшой обвал, после чего уцелевшая половина отряда в панике покатилась вниз. Десяток контрабандистов, потеряв 3, тоже спешно отступил. По обе стороны перевала раздавалась отборная русская брань с сильным кавказским акцентом. В самом Тиходонске ежедневно проводились рейды по злачным местам, гостиницам, рынкам. Оперуполномоченный Центрального РОВД капитан Макаров получил от своего агента информацию. В 312 номере гостиницы «Интурист» поселились 2 азербайджанца, торгующие наркотиками. Дежурная по этажу сообщила, что постояльцы ведут себя хорошо, очень вежливо, никаких претензий к ним нет. Макаров с коллегой зашел в номер, осмотрелся, принюхался. В спортивной сумке под кроватью находились полиэтиленовые пакеты с коричневым порошком. К тумбе стола снизу прикреплен лейкопластырем небольшой браунинг с 5 патронами. Они прождали около 2, пока услышали скрежет ключа в замке. Макаров, обнажив ствол, встал за дверь, напарник притаился в туалете. Человек с ключом находился в хорошем настроении. Он напевал себе под нос веселую мелодию «Тарам-пам-тарам-пам-пам-тарам-пам-пам». Постоялец был толст, неуклюж и с трудом удерживал левой рукой огромный арбуз. Поэтому в номер он вошел спиной, так как не сразу смог вытащить ключ и вставить его с другой стороны. Когда толстяк развернулся, прямо перед лицом он увидел ствол пистолета. «Ой!» Мелодия прервалась, руки поспешно взлетели вверх, арбуз упал на пол и с хрустом раскололся. «Сахарный!» — с сожалением сказал капитан. «Что ж ты так?» И деловито спросил. «Где второй?» Задержанный что-то промычал. «Ладно, проходи, вместе подождем». И капитан Водолей, и старший лейтенант Крапивин, и капитан Макаров, и 1000 других солдат и офицеров не подозревали, что выполняют план Z. И уж, конечно, они не знали о существовании башки, которому было суждено остановить огромный маховик специальной операции. Участковый инспектор Центрального РВД майор Гопаськов совершал подворный обход своего участка с целью выявления лиц, проживающих без прописки, подозрительных иногородних, а также криминальных элементов. Очевидно, в 18-й квартире он столкнулся с чем-то чрезвычайно важным, потому что задержался на целых 3 часа. За это время можно было отработать целый квартал или 3 девятиэтажки. Но майор тоже успел немало. Он сытно пообедал, принял 350 водки и совокупился с Лидкой если быть честным, то 1,5 раза. Теперь следовало закруглить обход, зайти к куполдому Шерстневу, порасспросить о подозрительных чужаках и от него же позвонить в отдел доложиться. А когда обстановка прояснится, можно решить нести службу дальше или на сегодня бросить ее к чертовой матери. Попрощавшись с Лидкой, майор быстро проскочил в дверь и оказался в темном тупике под железной лестницей, ведущей на 2-й этаж. Сзади щелкнул замок. «Хорошо, что никто не видит», — подумал он, — «а то начнут болтать». Перед тем, как выйти на свет, Гопатьков поправил фуражку и принял независимый вид, мало ли по какой надобности он здесь находится. Майор шагнул вперед. В это время между ступенями лестницы на уровне его роста произошло какое-то движение, и что-то зашипело. Струя газа CS попала ему в лицо, он не успел ни зажмуриться, ни задержать дыхание. Хотя надпись на баллончике называет этот газ нервно-паралитическим, он не сбивает человека с ног и не лишает сознания. Гопаськов ощутил острую резь в глазах и носоглотке, веки плотно сомкнулись, обильно полились слезы. Перехватило горло, он закашлялся, казалось, сейчас наступит удушье. Кто-то хватал его сзади, поворачивал, как бы собираясь куда-то вести. Он плохо воспринимал происходящее, лишь в глубине сознания мелькнула мысль. «Лидка вышла, она поможет». Он ждал, что сейчас вновь окажется в квартире, которую только что покинул, окунет голову под кран с холодной водой и наступит облегчение. Но ничего не происходило. Никто не собирался его никуда везти, и вообще рядом с ним никого не было. Развернувшись, Гопаськов пошел назад, нашаривая знакомую обитую дерматином дверь, но попадалась только холодная кирпичная стена. «Что случилось?» — услышал он встревоженный Лидкин голос, хотел ответить, но не смог, надрывный кашель сотрясал крупное, заплывшее жиром тело. «Заходи, сейчас на штряда». Через 15 минут прибыли вызванные Лидкой скорая помощь и 2 милицейских автомобиля, патрульный УАЗ и «Волга» начальника райотдела. К этому времени участковый отошел, только пятнами горело лицо и слезились покрасневшие глаза. «Телесных повреждений нет, состояние опьянения», — сказал Симакову и Савушкину, вышедший из квартиры врач. Следом вышел и сам Гопаськов. При виде начальства он растерялся и шагнул назад. Острая догадка пронзила Савушкина. «Где оружие?» Участковый привычно лапнул по правой ягодице. Челюсть у него безвольно отвисла. Кобура была срезана, пистолет, 2 магазина и 16 патронов исчезли. Он пытался что-то объяснить, но заплетающийся язык не слушался. «Потерял по пьянке, мерзавец!» — рявкнул Симаков. «На свидетельствование его и вызывайте инспекцию». В это время амбал с Ржавым рассматривали добычу. Пистолет был тяжелым и грозным. Враненая сталь, темно-вишневая пластмассовая рукоять, белый срез ствола с угадываемой внутри спиралью нарезов. Амбал распирало новое, неизвестное ранее чувство. Подчиняясь ему, он взвел курок и прицелился в голову Ржавому. «Брось!» — тут нырнул, уходя с линии прицела. На маловыразительном лице проступил страх. Амбал довольно рассмеялся. «Не ори, в стволе-то ничего нет». Вот так бояться его будут все. Маленькая стальная машинка, предназначенная для отправления людей на тот свет, придавала ему колоссальную силу и могущество. «Клал я на них с прибором». Под ними он подразумевал Рынду, Баркаса и их дружков. «Если у нас у всех будут пушки, весь город на колени поставим». Ржавый медленно выпрямился, страх прошел, но лицо сохраняло недовольное выражение. «Казну ни хера не собрали, каждый раз на ментов нападать, обязательно напоримся, шкуру продырявят». «Да, крупные бабки сделать трудно, особенно без стволов». Амбал подумал. Квартирные кражи требовали точной наводки, умения работать с замками, а главное — каналов сбыта. Он не любил долгой возни. Другое дело, дал по голове и забрал бабки. 5 минут и все. Но это уже пройденный этап, а вот казино, где крутятся миллионы, и сопливые охранники с газовыми хлопушками. Амбал вынашивал идею налета на казино «Три карты». Оно находилось под крышей короля, но Амбал этого не знал и знать не хотел. Все упирается в оружие. Пусть Веретено назначает стрелку этим залетным.
А шершень?
Оскал крупных с темным налетом зубов должен был изобразить дружескую улыбку. Шершня грохнуть выгоднее, чем 6 лимонов платить. Кто это сказал?
Сказать одно. Веретено его знает. И вообще, если мочить всех подряд, очень быстро лоб зеленкой помажут.
Никто шершня мочить не будет. Припугнем, пообещаем долю. Амбал сунул оружие за пояс. Пойдем, прошвырнемся, может, встретим кого. По скрипучей деревянной лестнице Башка поднялся на второй этаж и стукнул кулаком в ветхую, латанную кусками жести и фанеры дверь. Казалось, от этого толчка дверь рухнет, и весь дом развалится. Уже лет 15 он числился в списке аварийных и подлежащих сносу. В маленьком окошке, за треснувшим стеклом, мелькнула лисья мордочка Пистона. Башку он хорошо знал, поэтому открыл без дополнительных расспросов. «По делу или как?» Цепкий взгляд обшарил пришедшего с головы до ног. «Раз без бутылки, значит, по делу. Что надо?» В небольшой полутемной комнатке пахло сыростью. На письменном столе горела яркая настольная лампа. Под ее светом с помощью простейших подручных средств — бритвочки, скальпеля, фотобумаги, сырой картофельны — Пистон выполнял свою тонкую работу. «Фотку надо переклеить». Башка протянул удостоверение подполковника Галенкова. Пистон раскрыл его, прочитал, присвистнул.
«Ого, откуда оно у тебя?»
«Нашел».
«Ага.
Ладно, заходи вечером, сделаю. И бабки захвати».
«Сколько?»
50 штук». Башка прикинул, что осталось в казне. «Сейчас 30, и после дела 30».
«А что за дело?»
Остренький носик Пистона нетерпеливо втягивал воздух. Раздосадованный Башка понял, что сболтнул лишнее.
«Оно тебе надо!» — грубо сказал он. «Сказал, отдам, значит, отдам».
Пистон кивнул. «Я почему спрашиваю? Бывает, пошли на дело, и никто не вернулся, а бабки мои пропали». Когда Башка ушел, Пистон сел к столу под яркий свет рабочей лампы и тщательно смотрел документ. Он был заклеен тонкой защитной пленкой. Интуиция подсказала, что снять ее нельзя. Клейкое покрытие сдерет за собой все надписи, подпись, печать. Нет, надо действовать по-другому. Половинкой бритвенного лезвия он обвел фотографию по периметру, поддел ее скальпелем, подрезал снизу и вынул прямоугольник размером 4 на 6 сантиметров вместе с защитной пленкой. Несколько мгновений смотрел на усталое лицо человека в военной форме. «Нашел, значит. Об убийстве чекиста говорил весь город. Вот идиот». Пистон повертел фотографию Башки, чуть подровнял в одном месте острыми ножницами, смазал клеем и аккуратно вставил в белеющее, словно бельмо, пустое пятно, сразу же лишившее удостоверения официальности и властной силы. Но и морда Башки в узком, одолженном у кого-то пиджаке и перекрученном галстуке не вернула документу прежнего вида. Искусно скопировав оттиск печати в левом нижнем углу фотографии, Пистон решил не восстанавливать защитную пленку, тогда подделка будет сразу бросаться в глаза. А так он придирчиво рассмотрел удостоверение на расстоянии вытянутой руки.
Нормально. По сравнению с рожей нового обладателя, отсутствие пленки на фотографии — это сущая ерунда.
«Какое же дело они затевают с этой ксивой?» — подумал Пистон, наводя порядок в орудиях своего труда. В конце концов, это его не касалось. Он сделал свою работу, оставалась одна малость. Пистон быстро переоделся и выскочил на улицу. На трамвае доехал до 13-й линии, постучал в железную калитку. Фома оказался дома. Вот кто комитетчик грохнул. Он вынул ксиву, раскрыл, ткнул пальцем. Башка из команды Амбала, они на Кировском тусуются возле ипподрома и живут там же, в ломовом квартале. Фома протянул руку, но Пистон поспешно спрятал бордовую книжечку. «Не могу, скоро отдавать. Они с ней на дело собираются».
«Ладно», — Фома почесал вдавленную переносицу. «Я передам».
Через 2 часа он сообщил новость гангрене.
«Мать твою, за ногу!» — изумился тот. «Молодняк такие дела творит. Чекистов мочит, их ксивы подделывают.
Когда такое было?»